Глава вторая. Ее дед, художник Лев Линде, в 1920 году эмигрировал из Москвы в Нью-Йорк с женой Евой и сыном Адамом. Кроме того, он привез с собой большое собрание пейзажей, непроданных или переданных ему добрыми друзьями или несведущими учреждениями. Считалось, что картины эти составляют славу России, гордость ее народа. Несчетное число раз художественные альбомы печатали репродукции этих тщательно выписанных шедевров. Прогалины в сосновом бору, с двумя-тремя медвежатами, бурые ручьи мечтающих сугробов, далеко простирающиеся лиловатые пустоши. Отечественные декаденты три десятилетия подряд называли их календарной дребеденью. Но у Линде всегда было полно стойких почитателей. Немало их приходило на его вернисажи и в Америке. Довольно скоро многим безутешным полотнам пришлось возвратиться в Москву, другие же прозябали в арендованных квартирах, откуда потом перебирались на чердаки или скатывались до рыночных лотков. Что может быть плачевнее художника, у которого опустились руки, который умирает не от заурядного какого-нибудь недуга, а от рака забвения, поразившего его некогда знаменитые картины, например, «Апрель в Ялте» или «Старый мост». Не станем задерживаться на опрометчивом выборе места изгнания. Не станем засиживаться у этого жалостного одра болезни. Сын его, Адам Линд, отбросивший последнюю букву фамилии, следуя молчаливой подсказке опечатки в каталоге, оказался удачливей. К 30 годам он сделался модным фотографом, женился на балерине Ланской, прелестной танцовщице, хотя была в ней какая-то хрупкость и неловкость, из-за чего она все время балансировала на узком карнизе между благорасположенным признанием и восторженными отзывами ничтожеств. Первые ее любовники были главным образом члены профессионального союза ломовых грузчиков, простые ребята польского происхождения. Но нужно все-таки полагать, что Флора была дочерью Адама. Через 3 года по ее рождении Адам узнал, что юноша, которого он любил, задушил другого, ему недоступного, которого он любил еще больше. Адам Линд всегда имел наклонность к фотографическим трюкам, и тут, прежде чем застрелиться в Монте-Карловой гостинице, в тот самый вечер, как не грустно это поведать, что жена его имела действительно большой успех в «Нарциссе» и «Нарцетте» Пайкера, он установил и навел свой аппарат в углу гостиной так, чтобы заснять это событие с разных точек зрения. Эти автоматические снимки его последних минут и львиных лап стола вышли не ахти как удачно. Но вдова его без труда продала их по цене квартиры в Париже местному журналу «Смоль», специализировавшемуся на футболе и жутковатых мелких новостей. Она поселилась в Париже со своей маленькой дочерью, английской гувернанткой, русской няней и любовником без определенного отечества. Потом переехала во Флоренцию, пожила какое-то время в Лондоне и вернулась во Францию. Ее мастерство не обладало такой силой, чтобы восполнить утрату привлекательной наружности и усугубившегося изъяна ее прелестной, но чересчур выступающей правой лопатки. И к 40 с чем-то годам она принуждена была давать уроки танцев в довольно второразрядной парижской школе. На смену ее блестящим любовникам теперь пришел пожилой, но еще полный сил англичанин, искавший за границей убежище от налогов и удобное место для ведения своих не совсем законных виноторговых операций. Он был, как говорили раньше, шармер. Звали его Губерт Губерт, имя, безусловно, вымышленное. Флора, прекрасное дитя, как она сама выражалась, слегка качая головой. Всякий раз, что заговаривала о своих предотраковических годах, жила дома серенькой жизнью, болезни да скука. В ее еженочных сновидениях эротических пыток мог бы разобраться только какой-нибудь очень уж дорогостоящий, максимально ориентальный доктор с длинными, деликатными пальцами в так называемых лабах, больших и малых лабораториях с красными шторами. Отца она не помнила, а матери скорее не любила. Часто оставалась одна в доме с господином Губертом, который постоянно рыскал около нее, мыча что-то однозвучное под нос и как бы завораживая ее, обволакивая чем-то клейким и невидимым, и подбирался все ближе и ближе, куда ни повернись. Например, она не решалась просто опустить руки, чтобы не коснуться какой-нибудь отвратительной части тела этого добродушного, но дурно пахнущего и настырного старого мужчины. Он рассказывал ей о своей печальной жизни, рассказывал о своей дочери, которая была так на нее похожа. Тот же возраст, 12 лет, те же ресницы, темнее темно-синих райков глаз, те же волосы белокурые, или, вернее, игрене-золотые, и такие шелковистые. Будет ли ему позволено погладить их или вот так коснуться губами? Только и всего спасибо. Бедную Далию задавил пятящийся грузовик на проселочной дороге. Она возвращалась из школы коротким путем, по жидкой грязи какой-то стройки. Чудовищная трагедия. Ее мать умерла от разрыва сердца. Примечание. У Набокова здесь Дейзи, ромашка, подчеркнуто флоральное имя, но неудобное по-русски, отчего пришлось выбрать для нее другой цветок. Мистер Губерт сидел на постели Флоры и кивал лысой головой, вспоминая все удары судьбы, и вытирал глаза фиолетовым платком, который переменил цвет на оранжевый. Любительский фокус, пока он его засовывал назад в нагрудный карман, продолжая кивать и пытаясь приладить толстую подошву к ковровому узору. Он был теперь похож на незадачливого фокусника, которого наняли рассказывать засыпающему ребенку сказки, разве что он сидел слишком близко. Флора была в рубашке с короткими рукавами, как у ее одноклассницы Монглас де Сансер, очень милой, очень порочной, которая показала ей, куда нужно пнуть слишком предприимчивого мужчину. Неделю спустя Флоре случилось лечь с бронхитом. К вечеру ртуть поднялась до 38 градусов, и она жаловалась на глухой звон в висках. Госпожа Линд выбронила старую горничную за то, что та купила спаржи вместо аспирина и побежала в аптеку сама. Мистер Губерт подарил своей душеньке любовно выбранную вещицу — миниатюрные шахматы с щекотливенькими дырочками, высверленными в квадратах, куда вставляются и там удерживаются красные и белые фигурки. Пешки размером с булавку входили с легкостью, но несколько более крупные и благородные фигуры приходилось внедрять с обессиливающим проталкиванием. Может быть, аптека оказалась закрыта, и ей пришлось идти в другую, возле церкви, или, может быть, она встретила на улице кого-нибудь из знакомых и никогда уж не воротится. От бедного, старого, безобидного мистера Губерта несло четырехслойным запахом табака, пота, рома и гнилых зубов, и все это было довольно жалко. Его толстый пористый нос с покрасневшими, заросшими ноздрями едва не коснулся ее голой шеи, когда он подкладывал ей подушки под плечи. И покрытая жидкой грязью дорога опять была и навеки оставалась кратчайшим путем между ней и школой, между школой и смертью, и велосипед Далии вилял в неизбывном тумане. Та тоже знала ходы и любила брать на проходе. Как можно любить новую игрушку? Но это случалось так редко, хотя он старался подстраивать эти волшебные позиции, когда можно снять призрак пешки с поля, которое она пересекла. Однако игры, требующие умения и зажара, превращаются в кошмары. Через несколько минут Флора утомилась, взяла в рот ладью, выплюнула ее, дурачась от скуки. Она отпихнула доску, и мистер Губерт аккуратно положил ее на стул с чайным прибором. Потом с внезапной отеческой озабоченностью он сказал: «Тебе должно быть холодно, голубка». И, сунув руку под пододеяльник со своего места у изножья кровати, он потрогал ее голени. Флора испустила вопль и затем еще несколько. Выпростав из-под сбившихся в ком простыней ноги, как если бы крутила педали, она ударила его в пах. Он отпрянул в сторону, и в этой комической потасовке приняли участие чайник, блюдце с малиновым вареньем и несколько крошечных шахматных фигурок. Госпожа Линд, которая только что вернулась и пробовала купленный по дороге виноград, услыхала вопли и трам-тарарам и прибежала с проворством танцовщицы. Первым долгом она успокоила возмущенного до глубины души оскорбленного мистера Губерта, а уж потом отчитала дочь. Он был добрейшей души человек, и жизнь его была вдребезги разбита. Он просил ее выйти за него замуж, говорил, что она напоминает ему молодую актрису, которая была его женой. Если судить по фотографиям, она, то есть мадам Ланская, действительно походила на мать бедной Далии. Что еще сказать о мимолетном, но не лишенном привлекательности мистере Губерти Губерти? Он прожил в этом уютном доме еще один счастливый год и умер от апоплексического удара в лифте гостиницы после делового обеда. Хотелось бы думать, что лифт шел наверх.